новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 31 октября, 24 год, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Нам обещают к вечеру 7-бальные. Прямо сейчас, еще раз напомню, 4, в 5 вечера 4, в 6 вечера 6 и в 7 вечера 7 баллов. К 8 вечера 4-бальные пробки обещают. Главные проблемы – это внутреннее третье транспортное кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Проблемы на пересечении третьего транспортного кольца и Варшавки, а также, если говорить про МКАД, от Белой дачи в сторону Реутова достаточно сложно будет проехать, но на самом деле не до Реутова эта проблема, а до северо-восточной Хорты.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян почти на 10% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом года 2023. Как считают реальные доходы? Насколько верны оценки Росстата? Это первая тема. Вторая. Россельхознадзор сообщил о начале поставок из-за границы сливочного масла. Помогут ли импортные поставки стабилизировать ситуацию? Что будет с ценами? Об этом мы говорим минут через 10. Срочное сообщение тоже про цены. Цены на куриные яйца в России в настоящее время стабильны. Предложение на рынке в полной мере удовлетворяет внутренний спрос. Об этом журналисты ТАСС пишут, ссылаясь на заявление пресс-службы Минсельхоза Российской Федерации. Другие срочные сообщения. Мишустин. Нужно оперативно направить в Госдуму предложение по проекту бюджета Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Все как обычно. Вы можете писать нам через смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можете через телеграм, так проще, пользователю говорит МСК-бот. Либо звонить в прямой эфир по номеру 7 3 7 3 94 8. Код города 495. Первая тема для обсуждения — это сообщение, которое сегодня мы получили от Росстата. Он говорит о росте реальных доходов россиян на 9,4% в третьем квартале 2024 года. Сравниваются с аналогичным периодом прошлого года. Говорят, во втором квартале было даже больше, 9,8%. В первом квартале 6,4%. А если говорить про денежные доходы, то есть не реальные, а именно денежные чисто доходы, тогда в среднем на душу населения в третьем квартале увеличение составило 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И теперь это на душу населения. Напомню, доход 61 197 рублей. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий.
Вопрос, а как считают реальные доходы?
Да, в общем-то, это единая общемировая методология, которая, в общем-то, принята Международной организацией труда, и она частично существует в системе национальных счетов. То есть все страны примерно считают одинаково. Для того, чтобы проводить страновое сравнение по доходам. Есть номинальные доходы. Номинальные доходы – это то, что вам начислено. Но чтобы получить реальные доходы, дефлируют на инфляцию. Ну, условно говоря, у нас сейчас инфляция 8%. Но это индекс потребительских цен. А есть еще дефлятор, когда учитываются цены производителей. Вот это вычитается из номинальных и вычитаются обязательные платежи. И в итоге получают реальные располагаемые денежные доходы. То есть Россия считает по единой методологии со всем миром, как говорится, как считают и в Америке, и в Республике Кирибати. в общем-то, это не такой сложный процесс.
Тогда, тогда вопрос, да. Вы как специалист, насколько верны оценки Росстата? Они говорят, что реальные доходы россиян выросли на 9%, номинальные, очевидно, когда они говорят денежные доходы, я так понимаю, это как раз про номинальные доходы в среднем на душу населения, тут и вовсе 18%. Это, может быть, миллиардеры так сильно начали получать больше?
Вы знаете, я с вами частично согласен, потому что вот этот рост на 108,6 они дали январь-сентябрь к январю-сентябрю, то есть по трем кварталам. Он, это средняя температура по госпиталю. У одного человека эти доходы могут вырасти на 20%, у второго они могут упасть на 4%, у третьего стоять на нулях, у четвертого вырасти на 40%. Но средний, как правило, Росстат дает среднюю оценку. Она, конечно, адекватна с точки зрения статистики, но она неадекватна по распределению доходов. Вот распределение доходов дает так называемый коэффициент Джини, распределение по кривой Лоренца, то есть растет оно или уменьшается. Это распределение между нижними и верхними децилями доходов. И есть еще коэффициент фондов, так называемый, то есть во сколько раз доходы верхнего децеля превышают доходы нижнего децеля. У нас он, например, в районе 15, где-то 14,4 разница между нижним и верхним децелем. В Европе где-то в районе 8%, в северных странах максимум 7%. Понимаете? Ну, так считают доходы. Я считаю, что Росстат абсолютно адекватно считает доходы. Тем более, это по международной методологии. Там, условно говоря, кто сейчас? Галкин у них начальник. Он не придумывает каждый день, а давай я по-новому рассчитаю. Все идет... Вот подобный рост 108,6, который дал сегодня январь-сентябрь, у нас практически давно не было. То есть это почти рекорд. Ну, где-то было 108,8. Это почти поквартальный рекорд по темпам роста дохода. Основной участник в доходах – это заработные платы. Заработные платы составляют примерно 60% в структуре дохода. А дальше там есть предпринимательские доходы, второй по величине – это социальные выплаты и вот так далее. Но у меня, собственно говоря, претензий нет к Росстату.
Правильно ли я понимаю эти цифры? Помните, вы вспоминали, у нас инфляция официальная примерно 8%, реальные доходы, значит, у нас на 9%. У нас настолько серьезно растут зарплаты в стране?
Зарплаты в стране, номинальная зарплата по последним данным по августу выросла на 118%. То есть, понимаете, минус вот эти вот 8% и минус налоги, вот они как раз и выходят на доходы. Но еще раз говорю, зарплата составляет 60% дохода. И, кстати, вот если брать структуру доходов, то меньше всего по сравнению с первым кварталом выросла заработная плата. Она даже упала по сравнению со значениями второго квартала. А рост доходов по отношению ко второму кварталу произошел за счет других платежей, социальных выплат. Плюс тут огромная проблема в доходах, что процентов 20 доходов Росстат вообще не видит. Это так называемые неформальные доходы. Неформальные доходы есть в любых странах. Ну, условно говоря, самые меньшие в Ирландии, там 3%, а самые большие там в Южном Судане, порядка 82%. У нас процентов 20 оплаты идет по неформальным доходам. Так вот, Росстат считает доходы не от доходов, то, что он собирает по доходам 80 рублей, а по расходам, а расходы оказываются 100 рублей. Так где же 20 рублей, которые не добрал Росстат? Он их добавляет как невыявленные доходы, потому что расходы все видны. это видит Центробанк, это видит Росстат, это видят другие фонды там пенсионные. Ну, такая система, она существует везде. Тут я считаю, что это темп просто прекрасный, я считаю, что 108. Но, опять же, вот этот вот темп роста, у нас доходы падали с 2014 года примерно по 2021 год. Мы сейчас с этими доходами только-только перебили тот уровень дохода, который был в 2013 году. То есть мы чуть-чуть приподнялись, но по сравнению с 2013 годом.
Понятно. Да. Спасибо. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. У меня супруга работает в детском саду в Москве, в районе Гальянова. Группа начальная, детей в группе 20-30, в зависимости от того, кто болеет. Зарплата понижена и составляет 43%. Хоть плачь, хоть кричи, как жить на такую зарплату. Ну, Андрей, в очередной раз мы говорим о том, что это ведь единственная история, при которой от вас все зависит. Зарплату не повышают, значит, надо идти в другое место. Хоть плачь, хоть кричи. А почему именно таким образом? У кого-то растет зарплата, и об этом тоже говорил Георгий Остапкович. У кого-то даже падает, а у кого-то, может быть, не растет. Юрий, 960-й. Марк Твен популяризировал знаменитую поговорку про три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. А еще Михаил, про другую тему. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Владимир. Я вот слушал предыдущего человека, ну, специалист там выступал. Знаете, я немножко посмеивался. Ну, я не знаю, он там всякие умные фразы произносил, какие там, какие-то слова. Но я скажу, как обычный человек, которых у нас в стране много, по поводу доходов, по поводу 10%, то, что доходы увеличились, я могу сказать так. Да, 10% увеличивается, но что понятие доход? Доход – это то, что, ну, в моем понимании, да, если... Мы сопоставляем доход и инфляцию, соответственно.
Нет,
да?
10% – это уже сопоставив инфляцию.
Хорошо. Давайте тогда поговорим про инфляцию. Те официальные цифры 8-9%, ну, я не знаю, наверное, любой человек скажет, что на деле это далеко не так, потому что мы все ходим в магазин, и мы все реально видим.
А мы также знаем с вами, что это... Да. Не-не-не, подождите. А мы с вами точно так же знаем, что инфляция – это не только походы в магазин. Как же социальная ответственность? Это Алекс 936-й, Макар 565-й. Открыл для себя кредитную карусель не ради трат, а заработка ради. Оклад индексируют каждый год, а зарплата остается неизменной. В целом, еще раз, получается так, что денежные доходы, то есть номинальные зарплаты на душу населения, в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 18,4%. 7,3, 7,3, 94,8. Инфляция – это разве не повышение цен на все? Инфляция – это действительно повышение цен на все, а не, то, на только, не только на то, что продается в магазине. Ложь конченая про инфляцию в 9-10%, уверен. Технику-метрологу предлагает кто-то в Череповце 35 тысяч на руки. Но средняя зарплата, при этом понятно, что если бы не было зарплаты техника-метролога в Череповце за 35, тогда бы не было среднего в 61 тысячу. Значит, где-то зарплаты выше, и средняя температура по больнице, как это сказал Георгий Остапкович, она вот примерно 61 тысяча. Это уже было. Не хватает денег учителям, идите в бизнес. Теперь нет учителей в регионах. Да нет, не хватает денег учителям или нянечкам здесь, значит, есть другое место, где наверняка платят больше. Может быть, при этом для этого даже профессию менять не нужно. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, ну что-то мне тоже не верится про инфляцию 9-10%, ну как так, у нас даже автомобили почти в два раза подорожали.
Так, подождите, а автомобиль вы раз в сколько лет покупаете?
Ну хорошо, не автомобиль, масло.
Да что масло?
Что угодно.
Что с маслом?
Масло подорожало явно больше 10%.
Ну хорошо, а яйца подешевели?
Нет.
Да. Ну вот видите, мы с вами просто не замечаем того, что дешевеет, а замечаем то, что дорожает. Первое, что вы сказали, масло. Масло действительно дорожает, а больше того, и это следующая тема для обсуждения, повезли уже масло из-за границы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. успеем сказать главное.
Так, у нас из сообщений, которые приходят от вас, кто здесь написал, а почему не наказаны те, кто взвинчивал цены на сахар, гречку, яйца, а теперь и масло, пишет Михаил 16. Так это нам надо самим себя наказывать. Понимаете, какая история? Цены на сахар, гречку, яйца, а теперь и масло взвинчиваем мы сами, устраивая вот такой вот спрос, которого обычно не бывает. Такой огромный спрос, из-за которого, собственно, цены и растут. Потом спрос проходит, цены падают. Напомню, яйца теперь стоят примерно столько же, сколько стоили год назад. А было время, когда они дорожали практически в два раза. 7373948, телефон прямого эфира. Геннадий, прежде чем яйцам подешеветь, они втридорога подорожали. Так подешевели-то они ровно до того уровня, от которого втридорога дорожали. Россельхознадзор сообщил о начале поставок сливочного масла из Турции. К 29 октября импортировано, как говорят, 20 тонн продукции. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ. Илья Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас сообщение, 20 тонн продукции импортировано. Каким образом импортные поставки могут помочь стабилизировать рынок?
Любые дополнительные поставки всегда увеличивают предложение. По закону спроса и предложения цена в этом случае должна идти вниз. Но это такая, знаете, экономическая теория. Реально все зависит от объемов поставок, от условий. 20 тонн – это совсем немного. У нас примерно рынок оценивается в 450 тысяч тонн. Да, это больше, чем 1000 тонн в день съедаем мы все вместе взятые, да? Даже тут там, тонны 300. Это 1300 тонн. И 20 тонн это немного. Но, с другой стороны, это некоторая добавка. Есть одно обстоятельство, которое меня чуть-чуть удручает, а может и не чуть-чуть, оно существенно. Это цена этого масла. Вы видели цену турецкого масла?
А оно дороже нашего?
Существенно дороже. Это означает, что знаете, вот если размечтаться о том, что масло начнет дешеветь, то один из первых признаков удешевления масла, грядущего удешевления, это отказ россиян от турецкого масла в пользу более дешевого российского. Понятно, что это довольно сильное допущение. Всегда найдется какая-то группа потребителей, для которых это масло будет все еще доступно и привлекательно.
С вашей точки зрения, а вообще что произошло на этом самом масляном рынке? Это как-то похоже на то, что было с гречкой, с яйцами?
И нет. Похоже, в той части, в какой были общие причины роста издержек производителей, логистов, тех, кто занимается транспортировкой, хранением, переработкой этих продуктов. Эти издержки по всей цепочке росли. На всю цепочку всех продуктов оказывало влияние повышение доходов населения. Но с маслом можно говорить о некоторых особенностях. За этот период снизилось потребление в кавычках масляных продуктов, да, маргаринов и тому подобных продуктов. В родственном сегменте в сырах упало потребление сыроподобных продуктов. Помните, несколько лет назад это была регулярная тема для шуток. Вот это потребление снижается, это означает, что, скорее всего, рост доходов происходит у наименее обеспеченных групп населения. Те, которые раньше ориентировались на маслозаменители всевозможные, на сырозаменители, получив деньги, они положили их на полку, на кассу магазина, да, в кассу магазина и купили нормальные продукты. За счет этого вырос спрос. Знаете, вот когда у очень богатых людей растут доходы, спрос на масло не растет, они тратят на другое. Доходы выросли у нижних децилей, и это привело к повышению спроса. Спроса, за которым не успело предложение, не успело не катастрофически, а производство чуть медленнее развивается всегда в таких случаях. Поэтому начался рост цен. И, повторю, к этому добавилась общая тенденция роста издержек производства и обращения.
Понятно, спасибо. Илья Ломакин-Румянцев, руководитель Центра развития потребительского рынка на экономическом факультете МГУ. «Не предам наше вологодское масло», пишет 222-й. «Будем есть пирожные», пишет 960-й. Илья 501-й. «Так, стоп, подождите, говорили, что подорожание связано с подорожанием доставки и так далее, а теперь получается все-таки дефицит». Так и подорожание доставки, и дефицит тоже получается. Савелий не понимает другого. Как вышло, что с турецкой инфляцией, не меньше нашей, импортированное масло может стабилизировать наши цены? Ну, потому что неважно, сколько стоит это масло, оно приходит на рынок. И на этом рынке занимает место. И мы его можем купить. 177-й, как будто бы я ничего не говорил такого. Врете, говорит, про яйца. Яйца в Араксино до подорожания стоили 129, теперь 169. Я ничего не говорил про яйца в Араксино. Я говорил о том, что тот, кто хочет, может купить яйца за 70 рублей десяток. Если вы хотите, если вы выбираете яйца одного производителя и готовы платить за него больше, то тогда да, они стоят, соответственно, больше. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климудин.
Ой.
Ну, если верить одному телеграм-каналу с незатейливым названием «Будкин», то там было написано, что оборот масла в стране, в нашем, 420 тысяч тонн.
Это не мои данные, это официальные данные.
Ну, читал-то я у вас.
А, ну хорошо.
Я слушаюсь, понимаете, я поэтому вас и читаю. Смотрите, а то, что завезли из Турции 20 тонн, 20 тонн это одна фура. Я вообще не понимаю, откуда эта информация, зачем она вообще взялась для сравнения. То есть одна фура на нашу страну, ну, это даже не смешно.
Не, ну подождите, да, давайте тоже. Может быть, это первая фура, а за ней как пойдут фура за фурой?
Ну, пока мы в канале Будкин не читали про то, что пошли фуры.
Так надо, может быть, в других каналах читать, там уже про фуры написано.
А там не так интересно,
например. Ну, хорошо.
Серьезно говорю, не в плане там что-то. Смотрите, а по поводу того, что, ну, вот как эксперт сказал, бедные люди, грубо говоря, да, стали покупать натуральное масло, и поэтому оно поднялось, друзья, это грустно. Вот это должно как-то государство вмешаться. Ну что же, бедные только стали чуть богаче, и давай их обратно топить, что ли, получили?
Не, ну подождите, это говорит о том, что резко возрастает спрос, предложение за ним не успевает, и тогда товар дорожает. Так работает рынок, нет?
Ну, наверное, так он работает, но все-таки государство должно заботиться о благополучии граждан, а не о том, чтобы у них, как только появилась возможность запасить себе деньги, их забирать до последней копейки.
Ну, тогда ему придется платить за ваш счет, к примеру.
Ну, как за мой.
Ну, а как иначе? Но оно должно будет дать денег еще тем, кто беднее, и за эти деньги они пойдут покупать подорожавшее масло.
Никто никому ничего не должен. Понимаете, есть продукты первой необходимости, я считаю, что масло к ним относится.
А, и понятно.
Чтобы это масло было у каждого.
Понятно. Не знаю, государство вам ничего не должно, большими буквами пишет 181-й, это, видимо, его уверенность. Вася 481-й. Получается, мы что, богатая страна, у нас полно денег? Что, 125 грамм? Зачем вы нам прислали? Это Григорий присылает, почем там у них в Турции масло. 144-й. Вы удивительный человек, если верите официальной статистике. Я верю официальной статистике. Так вот получилось. Денег у нас действительно полно. Это Андрей 792-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю, знаете, вот говорят, да, дефицит масла, поэтому масло подорожало. Знаете, то же самое было с яйцами. Я вам только одно скажу. Когда объявляют такие вещи, когда была история про яйца, там тоже говорят, яйца стали больше кушать, стал дефицит, завезем из Турции и прочее. Но я хочу сказать, что яйца в магазине тогда были, и было их немало. кстати, турецкие яйца.
Масло тоже есть. Мы должны прерваться прямо сейчас. 651-й. Где это за 70 рублей 10? В магазин заходите и ищете. Не в один, так в другой. Не во втором, так в третьем. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Четверг, 31 октября, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, следим за пробками, соответственно, следим за лентами информационных агентств. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните нам без предварительного отбора по телефону, а смотрите, слушать нас в интернете вы можете по-прежнему в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва». Тут не забывайте подписываться, ставьте лайки, уже 156 тысяч подписчиков. Смотрите, слушать нас в интернете, еще можно ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Там 4-бальные пробки, дальше 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера, к 8 вечера обещают опять 4 балла. Главные проблемы. Третье транспортное кольцо между Беговой и проспектом Мира теперь уже в обоих направлениях. Проблемы на внутреннем МКАДе от Новой Риги до Волоколамки и от Волоколамки до Ленинградки. Проблема на внешнем МКАДе от Белой дачи до Северо-Восточной Хорды. В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Московской области появятся платные парковки. Тариф составит до 50 рублей в час. Штраф за неуплату 2500 рублей. Насколько необходимы платные парковки в Подмосковье? Первая тема. Цены на аренду жилья в России обновляют исторические рекорды. Средняя ставка в Москве, как сказано, составляет 111 тысяч рублей в месяц. В других городах в среднем 43 тысячи рублей в месяц. Чем вызваны эти рекорды? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова внесена в перечень террористов и экстремистов со ссылкой на Росфинмониторинг. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Власти Молдавии сообщают о попытках поджога здания Центр избиркома и автомобилей полиции с целью дестабилизации ситуации. Это тоже с ленты агентства ТАСС. Ну и вот еще по поводу перечня террористов и экстремистов. Росфинмониторинг сообщает, что бывший министр спорта Дагестана Магомедов обвиняется в содействии терроризму и внесен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Когда я зачитывал срочное сообщение, я упоминал правнучку летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарью Богданову, которая теперь в перечне террористов и экстремистов. Так вот, надо сказать, что она до этого внесена в списки иностранных агентов. Первая тема, но прежде еще раз напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. В Московскую область приходят платные парковки. С завтрашнего дня это все дело работает. Тариф составляет от 40 до 50 рублей. Штраф за неуплату 2500 рублей. Нововведение начнет действовать на ряде улиц, не на всех. В Красногорске, Королеве, Реутове и Видном. Зоны появятся, как сказано, прежде всего в нежилых кварталах. Оплатить парковку можно будет с помощью СМС или приложения «Парковки России». Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России. Он с нами по телефону на прямой связи. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, насколько необходимы платные парковки за МКАДом?
Ну, вы знаете, у меня есть большие сомнения о том, что платные парковки необходимы и в Москве за пределами Садового кольца, и уж тем более третьего. Что касается ЗамКАДа, то есть Московской области, то с моей точки зрения введение платных парковок там вызвано, ну, наверное, как и в Москве, но в Московской области тем более вызвано, прежде фискальными причинами, то есть желанием собрать денег. Понятно, что есть бюджетные проблемы у любого региона, в том числе даже у такого, как Московская область. А что касается транспортной ситуации, я абсолютно уверен, что не она здесь является основным фактором, который вызвало к жизни подобное решение.
Скажите, но когда говорят о том, что это позволяет администрировать парковки, то есть наводить порядок с машинами, которые непонятно как без этих платных парковок паркуют их хозяева?
Ну, а почему нельзя просто наладить парковочное пространство, организовать его, так сказать, но при этом не вводить плату, если вас беспокоит именно это? Вот, я думаю, что это вполне возможно, и это бы как, это действительно как-то ситуацию бы улучшило и разрядило. Кроме того, ну, я не такой небольшой специалист по Подмосковью, не могу сказать, что и как, почему в каждом конкретном территорию. Но что касается Москвы, то совершенно очевидно, что перегруженность, допустим, центра города вызвана прежде всего перегруженностью там рабочими местами. Потому что в выходные там нет такой ситуации, как в рабочие дни. И, значит, причина очевидна. Людей притягивает в центр прежде всего работа. То есть, ну, если та же самая причина в городах Московской области, ну почему нельзя иначе организовать распределение рабочих мест? Это, может быть, тоже поможет как-то решить проблему. То есть, на мой взгляд, введение платы – это ситуация, при которой власти расписываются, что они не хотят или не могут иными методами решать данную проблему.
С вашей точки зрения, как можно было бы организовать, не вводя платные парковки, наведение порядка на дорогах?
Ну, во-первых, еще раз повторяю, так сказать, организовать парковочные места, то есть расчертить их там, так сказать, сделать понятно, чтобы было понятно, где и как парковаться, если вас это беспокоит. Во-вторых, повторяю, продумать организацию рабочих мест, что притягивает людей именно к этому месту, если там есть какая-то перегрузка, и попробовать разгрузить эти места, так сказать, от такого. Вот. Ну и, наконец, если плату вводить, то вот как, допустим, в отдельных регионах, она, допустим, вводится там только в рабочее время. Во внерабочее время, так сказать, можно парковаться бесплатно. Хотя бы так. Вот. То есть масса есть способов еще. Я не уверен, что московские власти все перепробовали.
Спасибо. Виктор Пахмелкин, председатель движения автомобилистов России, был с нами на прямой связи. Введение платы – это мощный бизнес. На плитку, на бордюры, на отмывание денег, на ремонт Рублевского шоссе. Все за наши деньги водителей, пишет Андрей 792. Но по поводу денег водителей, которые получают от платных парковок, по-моему, московские власти неоднократно уже рассказывали. Там, по-моему, ни про плитку, ни про бордюры, ни про ремонт Рублевского шоссе. Появится много свободных мест, это Михаил 16-й, и ставить никто не будет. В Москву перестал с детьми ездить гулять на машине из-за платных парковок. Андрей 792-й, от ЦУДД выровнял дороги, теперь в два ряда авто не поставишь. 174-й, с платными парковками уже бред. Все ради наживы и набивания карманов чиновников. Когда-то обещали, что платные парковки дальше ТТК не выйдет, а вон оно уже как, в Московской области. Это вы не все знаете, 174-й. Надо сказать, что первые платные парковки в Москве появились в 2012 году, а теперь они уже есть в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других крупных городах. Вы думаете, это там тоже московские власти поработали? Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Видимо, есть какая-то логика. А что, Красногорск особенный? Красногорск, Королев, Реутов и Видное. Вот, собственно, список городов, в которых вводится платная парковка. А штрафы 5000 рублей, их немерено. А вы откуда знаете, вы уже много раз парковались. Я просто много раз парковался на платной парковке, но обычно за парковку плачу, и поэтому ни одного штрафа за 5000 рублей у меня пока не было. Проезд 800-летия Москвы с первого... Платный. Вы о чем? 7373948. Телефон прямого эфира. В Москве от парковок деньги идут на благоустройство, утверждает Григорий 859. В Петербурге в общий городской бюджет. 737... Что за претензии к Рублевскому шоссе? Как будто бы вдоль Рублевки, в Кунцеве или Крылатском люди не живут, словно это отдельное государство. Виталий из Филей нам пишет. Опять жители, что ли, просили платные парковки? Не понимает 925-й, но обычно вводят платные парковки, во всяком случае, в Москве, по договоренности с депутатами соответствующего района. В Северном Бутове, говорит Павел 134-й, с завтрашнего дня парковка у дома станет платной. Много раз заплатил, включая 3000 за парковку. Так 5000 рублей или 3000 рублей, Андрей? Давайте все-таки определимся с суммой. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей, Москва.
Да, вы в эфире.
Я являюсь автовладельцем со средним достатком, и я поддерживаю платные парковки.
Честно. Объясните.
Первое. Когда мне надо, даже в центр заехать на машине, я всегда припаркуюсь, даже если это стоит 380 рублей. Когда мне прям сильно надо на автомобиле. В противном случае я пользуюсь общественным транспортом, в Москве очень развит. Вот. Что раньше было, допустим, к примеру, на Арбате, там, да, парковались, на Тверской, в два ряда, это был просто ужас. А сейчас и проехать можно, и дисциплина лучше, поэтому как бы так.
Хорошо, 7373948, прошу вас, здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, вы знаете, хороший повод для государства проявить заботу о рождаемости. У нас это же главная проблема. Вот, чтобы многодетные семьи неограниченное количество бесплатных парковок для своих автомобилей и, конечно, для москвичей в области тоже сделали. Ну, сейчас в Москве льготы для многодетных один автомобиль, а надо все автомобили. Действительно много.
Понятно, вот. Тоже поворот интересный. Ну, я думаю, что все-таки мы не об этом. Нормальная практика в Рязани, давно платные парковки, по крайней мере, в центре, пишет Евгений, 870-й, парковки для инвалидов должны быть такие же, как каршеринговые парковки, не привязаны гражданские машины к месту, а места остались только для крупногабаритных социальных автомобилей. Я вам прочел то, что написал Николай 210-й. Если вы поняли, тогда дайте знать. 7373948. Нет точек притяжения в Северном Примкаде, Дегунино, Бескудниково. Весь район становится платным, безобразие. Ну, во-первых, не весь район. Давайте все-таки даже в более центральных районах не на всех улицах платные парковки. Поэтому 5 тысяч за неуплату и на одну секунду. Ну, давайте тоже, вот опять, вы даже здесь. То 5 тысяч, то 3 тысячи. Так желтая линия или неуплата, или одна секунда. Вы как-то определяетесь, Андрей, 792-й. Даже за 380 в итоге в центре города зачастую свободных мест не найдется. Сергей говорит, меня деменция подводила и лишние 5 тысяч платил, было дело. Дмитрий, 871-й, меня пару раз штрафовали за то, что опоздал на минуту с оплатой, и второй раз за то, что перепутал номер автомобиля с другим. В итоге оспорить не удалось. Ну так правильно, потому что вы опоздали с оплатой, вы перепутали номер автомобиля. А почему же драконовские 5 тысяч за минуту, опоздание за... Так не опаздывайте, ну это же очень просто. Есть условия, которые, к примеру, вот помните, предыдущий слушатель позвонил, говорит, нормальная штука. Есть сообщения, люди говорят, вот в Рязани нормальная штука. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Хотел сказать по поводу вот парковок. Конечно, парковки нужны, ну что тут говорить. Но есть какие-то замечания. Ну, во-первых, ну, цены, я не знаю, ну, это 480. Мне ты считаешь, все-таки не по нашему уровню жизни.
Не-не-не, подождите. Если бы это было не по нашему уровню жизни, они бы были пустые, они не пустые.
Да, но... Все равно это не метод, знаете, если парковка занята, значит, надо увеличивать цены, ну что это такое?
Ну, а, нет, цены, подождите, здесь, секунду, а как по-другому? Ну вот помните, предыдущий слушатель звонил, он говорит, я зато точно понимаю, пусть я заплачу какое-то время, я не буду стоять час на парковке, которая стоит 450 рублей, но я хотя бы понимаю, что я туда приеду, сделаю свое дело и через 15 минут уеду.
Да, я понял, понял, я с вами соглашусь. Но все равно есть нюанс, например, я сравниваю, вот, как в Европе, да, ну вот последний раз, когда до геополитических событий ездил, там суббота бесплатная парковка, почему у нас вот так вот...
У нас в воскресенье бесплатная парковка. Нет, подождите, у нас в воскресенье бесплатная.
А субботу почему не сделают бесплатно?
А почему? Выходной? Нет, просто не очень понятно, а почему? Ну вот вам говорят, в воскресенье бесплатно, вы говорите, а я хочу в субботу. Это какая-то странная история.
Ну, я вот сравниваю, знаете, у нас все равно примеры берут, как это было у кого-то, проверенный вариант, понимаете. А потом еще разметка, обратите внимание, в Европе она чуть меньше, а у нас на 1.5 тарабана сделано, понимаете. Поэтому тут есть тонкий смысл, они бы могли чуть поменьше сделать. В принципе, я бы не сказал, что у нас все ездят на... Ну, я не знаю, ну, на самосвал на какой-то.
Да, заужают. Там... Если вы про ширину полос, так заужают полосы последнее время. Плата, уверен, 123-й, не увеличивает количество мест на парковках, поэтому ее взимание чисто, чтобы потрясти карманы автовладельцев. Но вам вот один человек говорит, другой человек говорит. Это хоть какая-то гарантия возможности припарковаться, когда ты едешь в центр города? Ну, или в тот район, где платные парковки. Если бы не было этой платы, то и гарантий не было бы никаких. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не слышим. 7373948. Слушаем вас. Прошу.
Да, здравствуйте. Не, ну вы правильно говорите, что насчет того, когда платка, хотя бы есть возможность встать. Я сколько раз с таким сталкивался, еду, ну просто, не, ну где бесплатно, имею в виду. Поехал, где бесплатно, невозможно встать, ну просто никак. А где платка, как бы, 1, 2, 3, 4, 5 мест, ну, есть, да. Поэтому, ну, плохо, жалко, не хочется платить, но зато получаю услугу, я тачку оставлю.
Хотя бы на какое-то время, понятно. Не хотите платить МЦК и метро к вашим услугам? 57 рублей против 380, выбор очевиден, пишет Виталий. Если вам нужен комфорт и люкс, что? Капитализм, счастье, хорошо, за него надо платить. Есть платные парковки, где бесплатных дней нет. И это тоже правда. У меня клиент проката на улице Льва Толстого в воскресенье причалил штраф 5 за автомобиль и 5 за прицеп. Ну, у нас как-то, по-моему, довольно давно известно, если вы по какому-то причине не выполняете установленных правил, вы платите, соответственно, штраф. Я не против штрафа, нарушил, оплатил, но дайте возможность не для злостных нарушителей оплатить со скидкой, пишет Дмитрий 871. И, кстати, последнее время уже заговорили о том, во всяком случае, инициатива такая где-то есть, в новостях вы наверняка найдете, заговорили о том, что, судя по всему, возможно, сделают скидку и для тех, кто платит штрафы за неправильную парковку.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил за 16-й страшные вещи пишет. Говорит, верните коммунизм. То есть, значит, коммунизм был. Когда-то был коммунизм. Некоторые просто вот говорят, там, Хрущев, коммунизм в 80-м году, мол, ничего не получилось. Оказывается, когда-то было. Михаил 16-й точно знает, когда этот коммунизм был. Теперь точно не коммунизм. У нас другое построение общества, другое построение государства. Цены на аренду жилья в России обновили исторические рекорды. Средняя ставка в Москве так и вовсе какие-то бешеные. 111 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге 56, в других городах 43 тысячи в месяц. Как считают такую среднюю ставку? Примерно, видимо, как среднюю зарплату, которая растет быстрее средней инфляции. Но посчитали. В госкомпании Дом РФ привели эти цифры. Отмечается, что если сравнивать эти показатели с концом 22-го или началом 23-го года, когда предложение на рынке было избыточным, то ставки в Москве и Санкт-Петербурге выросли на 70%. В других городах тоже выросли не так сильно, но почти в полтора раза. 7,3 доход. Доходность от сдачи, это тоже важная, кстати, деталь, несмотря на все это, доходность от сдачи квартир в 2-2,5 раза уступает доходности альтернативных вложений. Речь даже не про облигации финансового фондового рынка, вот эти вот облигации финансового займа, а речь даже про банковские депозиты. Все равно выгоднее не квартиру держать и сдавать ее, соответственно, пусть даже по высоким ценам, но лучше эти деньги держать в банке. Так выгоднее, существенно выгоднее. Несмотря на это, цены растут. А может быть, как раз поэтому цены растут. 7373948. Телефон прямого эфира. Кто на этом рынке? Кто может нам рассказать о том, что там происходит? 7373948. Телефон прямого эфира. Мы строили коммунизм, а оказывается, мы в нем уже жили, пишет 102. Вот видите, как бы мы уже как бы пожили в коммунизме, и только потом задним числом узнали, что это был он. Мы про рынок. Рынок аренды жилья в Москве. Прежде всего. Может быть, и про другие города, но интересно было бы узнать в Москве. Где этот 70-процентный рост? Кто-нибудь из собравшихся с нами сегодня заметил? 7373948, код города 495. Верните Новгородскую республику. Ирина, это вы о чем? Непонятно. 219-й у моего соседа на платной парковке вообще номера украли. Новости капитализма. Да, конечно, это новости капитализма, хотя квартиры, как мы понимаем, сдавали и при социализме. А может быть, даже при коммунизме, так как мы не знаем, когда этот коммунизм был на самом деле. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Подлость в том, что в Москве в центре продолжают строить офисные центры, торговые центры и так далее, без достаточных парковочных мест.
Не-не-не, подождите, мы сейчас уже не про парковки. Мы уже говорим о том, что творится с арендой жилья. 7373948. Кто был на этом рынке совсем недавно? Кто сдает квартиры? Кто снимает квартиры? Сейчас важно от вас услышать что-нибудь. ЦИАН показывает сильное увеличение по моему адресу. Сдавал однушку за 40, нужно за 60, пишет Сергей 154. Сын искал в аренду квартиру. Однушки от 65 не в центре, пишет 711. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас.
Алло.
Да.
Добрый день. Алло.
Да, вы в эфире.
Алло. Алло. Да, Сергей Николаевич меня зовут. Значит, я сдаю квартиру. Сдаю очень удачно. Уже 5 лет за одну и ту же цену. И считаю, что лучше иметь одного постоянного надежного клиента, чем повышать цену и бегать по рынку.
Вот. Синица в руках, журавль в небе, это понятно. Снимаю за 21 однокомнатную квартиру, но снимаю 24 года. Андрей 792. Анна 742. Всем моим знакомым, кто снимает квартиры, подняли аренду на 10-15 тысяч. Мне подняли аренду нежилого помещения для кондитерской. Одним днем сразу на 42%. Круто зарабатывать на ни о чем. Вот. Не знаю, как это правильно сказать, но вот Вася 481 так и написал, на ни о чем. Заработок и при этом палец о палец не ударить. Палец о палец человек ударил, когда он зарабатывал на эту квартиру. Виктор Сиваков, риэлтор, эксперт по аренде жилья, к нам должен был присоединиться, но не получилось. 7373948. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Тоже вот по поводу... квартира, товарищ дает трешку, там, ну, вообще за 60 рублей, хороший ремонт. Я говорю, а что ты? Вот он искал 2 месяца жильцов, он мне тоже сказал, мне не нужны, говорит, эти лишние 10-15 тысяч, мне вот нужны были именно эти жильцы, которые чистоплотные, хорошая семья. Разный подход.
Понятно, цены увеличились, но люди не могут себе позволить снять. Сдаю 2 года, недавно повысил на 2000, а не на 15, как цена по рынку. Это пишет 221. Что еще? Сдаю квартиру новостройку. Это Константин 900. За полгода подготовил к сдаче цену от первоначально задуманной, увеличил на 30% 2 месяца назад. Что тут про штрафы еще? В СПБ сдавал за 23, теперь однушка за 30. В общем, подтверждаются. Подтверждается эта история. Попытка номер 2. Виктор Сиваков. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, я Виктор Сиваков.
Отлично. Скажите, с вашей точки зрения, чем вызваны эти рекорды и готовы ли вы подтвердить, что исторические рекорды на аренду жилья действительно обновлены?
Рекорды незаменимы, да, я, конечно, готов об этом сказать. Никогда такого не было. Вот. Надеюсь, и не будет. Рекорды обновлены, и да, они сейчас существуют.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый день на линке, спасибо за эфир. Значит, на этом рынке постоянно уже в течение там более чем 15 лет, да, скажем так, сдаю 2 квартиры, 1 комнату, ощутил увеличение. Собственно говоря, одну же площадь сдаю, как вот здесь многие говорят, там, да, там несколько лет живут там по 21 тысяча, но у нас не 21, у нас там более 15 лет, человек уже там 30 как снимал, так и снимает, да, важно, хорошие отношения тоже состоят. А те, которые остальные, да, то есть 2, собственно, квартиры и комната, да, начиная с прошлого месяца цены поползли вверх, естественно, поднял в одном варианте.
Ну так на 70 разве процентов?
Ну, не на 70, на процентов, на 50, на 45 поднял, да.
Ага. Спасибо. В Ивантеевке сдавал 2 года назад трешку за 36, теперь 50 – это средняя цена. В Химках около МКАДа снимаю однушку хорошую за 29 плюс счетчики, это 446. Слушай, Будкина, там про аренду, пишет Катя, 986, видимо, не туда пришло сообщение. Но это действительно, слушайте, да, не забывайте об этом. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер. Чтобы цены не росли, нужно устроить организованный рынок сдачи жилья, чтобы этим занимались крупные фирмы и корпорации. Гарантированно можно сдать квартиру, и организация несет ответственность за ее эксплуатацию. В моем доме 2 квартиры пустых стоят, и люди стоят, и люди боятся их сдавать неизвестно кому.
Ну, как-то другие-то сдают, и ничего. Частники достали уже давно, пора. Государственное агентство по сдаче жилья. Вот чего, собственно, хотят. Виктор Михайлович, по-моему, это был. А вот Андрей 792 к нему присоединяется. Цены на съем жилья, пишет Александр Сергеевич 392, повышаются, потому что растет процент на покупку жилья по ипотеке. Уменьшается количество ипотечников, следовательно, увеличивается количество тех, кто снимает жилье. И с этим на самом деле довольно сложно спорить. Цены на аренду жилья в России обновляют исторические рекорды, и, судя по всему, этим цифрам есть смысл верить. Вот у нас есть люди, которые говорят, что они статистике не верят, но, видите, статистика и правду говорит. В Москве средняя ставка составила уже 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге 56, в других городах 43.